страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 июля, 9 часов утра, радио Теос, программа «По страницам Библии». Ян Латашинский за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. Мне очень нравится вот это сочетание трех слов, которые мы вынесли в заставку нашей передачи. Именно этим мы и занимаемся. И занимаемся мы этим вместе с вами. Тут, конечно, прежде всего нужно сказать о том, что эти передачи готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, что мы читаем Библию за 5 лет, что мы сейчас с вами в Евангелии от Матфея, что у нас 3 глава впереди. Мы начали обсуждать эту главу в прошлый раз. Сегодня продолжим, я думаю, закончим, завершим 3 главу. Но сказать все это будет недостаточно, потому что я хочу сегодня подчеркнуть, что мы читаем, обсуждаем, размышляем вместе, то есть вот это предполагает ваше, друзья, участие. И участие ваше в последнее время весьма активно, что меня радует. Вы пишете и в соцсетях, ВКонтакте, Facebook, вы пишете и на наш сайт theos.fm, и в мобильное приложение «Радио Теос». Я надеюсь, что эти письма будут приходить и дальше, потому что, ну вот, это обратная связь. И интересно, что иногда вы действительно своими письмами какие-то вещи даже, может быть, исправляете, которые, может быть, от меня ускользнули, или какие-то неточности формулировок в наших передачах. Я напомню, что в каждой передаче у нас есть предзаписанная часть. Вот она подготовлена, отредактирована. Это, собственно, наша библейская беседа. Ну, а кроме библейской беседы, в каждой передаче, в каждом эфире у нас есть начало и конец, где мы в свободной форме с вами разговариваем. Несколько дней назад я говорил о том, что зачастую мы не понимаем Библию, потому что не прикладываем к этому усилий. Я думаю, что действительно так. То есть часто вот наше непонимание Библии как раз и связано с тем, что мы недостаточно потрудились. Но наша постоянная слушательница Анна уточняет, я прочитаю этот фрагмент из ее письма, хотела поделиться своим мнением на вопрос Светланы из Праги о сложности понимания Писания. Олег, вы отметили, что если мы не понимаем какое-то место Священного Писания, то это означает, что мы недостаточно потрудились над ним. Не совсем с этим согласна. Поделюсь своим опытом. Если я не понимаю что-то в Библии, да, пытаюсь разобраться, но если все равно после исследования не понимаю, то я расцениваю это как сокрытое Богом. То есть Бог не открывает, так как я духовно не готова для этих знаний, или мне рано это знать еще по каким-то причинам. Это мое субъективное мнение. И еще попутно возник вопрос во время размышления о сложности понимания Писания. Может быть, Бог не открывает, так как нам в данный момент это знание может повредить? С уважением, Анна. Анна, вы обратили внимание действительно на важный момент, потому что, да, я не переслушивал, нужно было найти то место передач наших, где было это утверждение, которое вы комментируете. Я это делать не стал, потому что доверяю и понимаю, что вы слушаете внимательно. И я действительно вполне мог сказать, что вот нужно больше заниматься, нужно больше исследовать Библию, особенно если не понимаем. Вы обратили внимание на важную вещь, что действительно непонимание может остаться. А если бы серьезное, глубокое изучение было гарантией того, что мы поймем все, то в Библии для библеистов, для ученых, для простых верующих также не осталось бы таких вот непонятных, загадочных мест. Загадок в Библии не осталось бы. И мы обязательно во всем соглашались бы друг с другом. То есть вот все мы пришли бы к какому-то общему пониманию Библии. Этого не происходит. Значит, действительно есть какая-то часть, которая от нас скрыта Богом, до определенного времени. Ну, кроме того, апостол Павел ведь не случайно говорит о том, что сейчас мы смотрим, как через тусклое стекло, гадательно. Значит, какие-то вещи действительно откроются нам только тогда, когда Христос возьмет нас к себе, когда совершится все то, что должно совершиться на этой земле. Так что, я думаю, Анна, вы совершенно правы. То есть спасибо вам за то, что вы действительно внимательно слушаете. И этот комментарий абсолютно верен. Какие-то вещи Бог до определенного момента в жизни нам не открывает. Потом откроет со временем. Что-то в самом конце тоже. Вот в конце, когда уже наступит вечность, да, когда Он возьмет нас в вечность. Вот, поэтому, да, действительно, это уточнение важно и серьезно. Что касается моментов, которые Бог нам не открывает, потому что нам это было бы вредно. Ну, мы уже говорили об этом, поэтому повторюсь. Ведь мы не так много знаем, например, о новом небе и новой земле. То есть есть у нас какое-то представление о вечности, но подробной картинки у нас нет. Невозможно, например, взять и снять фильм о вечности на основании того, что говорит Библия. То есть возможно, но домысливать придется очень много. Так же обстоит дело, например, с вечностью без Бога, с адом. Какая-то картинка есть. Я, честно говоря, больше и не хочу. И считаю, что во Христе мне больше и не предвидится, слава Богу. Вот. Но подробности мы не знаем. По поводу этих подробностей люди спорят. Ангелы. Да, что-то мы знаем об ангелах, но очень много загадок. Дело даже не в том, что нам это вредно. Дело в том, что нам это не нужно. Одно дело, когда Бог нам что-то не открывает, потому что вот узнаешь, это будет вредно. Так, кстати, было в Эдемском саду. Да, помните, вся эта история с древом, познание добра и зла. Это сатана дал человеку мысль о том, что всякое знание — это хорошо. Вот давай-ка ты узнай, да, Ева, Адам, давайте-ка вы узнавайте. У Бога такой мысли не было. Не считалось, что всякое знание — это хорошо. Знание действительно может быть либо вредным, либо, ну, просто нейтральным, ненужным. И тут есть очень тонкая грань, о которой я сейчас не буду говорить, просто ее так намечу вам для размышления. А светская философия и светское образование ведет нас к мысли о том, что знание — это всегда хорошо. Знание — сила, да? Ну и понятно, что информация, знание — это важно. Без знания, без информации мы не можем принимать решения. Но Библия никогда не говорит о том, что всякое знание — это хорошо. Знание Бога и познание в Боге — вот это хорошо. Но по поводу всякого знания здесь есть определенные сомнения. У нас есть еще несколько писем, которые хотелось бы прочитать, но это сделаем уже после нашей записной беседы, предзаписанной беседы. Сегодня говорим об Иоанне Крестителе, сегодня говорим о том, как Иисус пришел к нему для того, чтобы креститься у Иоанна Крестителя, от Иоанна Крестителя. И задумайтесь, пожалуйста, вот над каким вопросом. Как в третьей главе Евангелия от Матфея проявилось послушание? Прежде всего, послушание Христа, но также и послушание Иоанна Крестителя. Что можно узнать и какие выводы для себя сделать из третьей главы Евангелия от Матфея о послушании? Давайте сейчас помолимся и будем слушать, а потом еще поговорим и ваши письма почитаем также. Господь наш, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим Тебя за возможность читать Твое Слово, понимать, узнавать, принимать. И мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам все в свое время. Благодарим Тебя за то, что в размышлении над Писанием Ты открываешься нам. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 71-я встреча у нас сегодня, мы с вами в Евангелии от Матфея. Мы с вами говорим о человеке, которого я назвал последним из ветхозаветных пророков. Кстати, назвал его так не я. Мы дойдем еще до того места в Евангелии, где Иисус будет говорить о нем, и он использует вот примерно те же самые слова. Он фактически поставит его на одну доску с пророками Ветхого Завета. Но вся жизнь, все служение Иоанна Крестителя указывало на приход Христа. Мы читали с вами в 3 стихе 3 главы слова Иоанна Крестителя. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас упиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Дальше Матфей описывает одежду Иоанна. Это одежда, которая была свойственна человеку, живущему в пустыне. Эта одежда совершенно не вписывалась в картинку того мира. Но при этом Иоанн Креститель становится удивительно популярным человеком до поры до времени. Но в тот момент весь Иерусалим и окрестность Иерусалима выходят к реке Иордан, где Иоанн крестит. Что же это за крещение? Прежде всего, мы узнаем с вами в 6 стихе, что это крещение исповедания грехов. Это крещение покаяния. По большому счету, это крещение подготовки к приходу Иисуса Христа. В 7 стихе мы читаем о том, что фарисеи и саддукеи также идут креститься. Иоанн говорит им весьма нелицеприятные слова. Он называет их «порождение ехиднины» и спрашивает, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Уверен, что во многих современных церквях, если бы проповедник назвал людей, приходящих в церковь, порождениями ехидны, то к следующему воскресенью ему явно пришлось бы искать другую церковь. Его просто выгнали бы. Иоанн не был политкорректен. Иоанн видит сущность этих людей и не смотрит на их маски, и не смотрит на их положение в обществе. Он видит, что у них внутри. Он видит, что их крещение без покаяния и не готов допустить их креститься. Запомните эту фразу. Их крещение без покаяния. 8 стих. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Он отлично знает, что такое земледелие. Те из нас, кто так или иначе связан с земледелием, понимают, какова судьба деревьев, которые не плодоносят. Их просто срубают, чтобы они не занимали место и не забирали соки, не забирали питание у тех деревьев, которые могут и будут плодоносить. Но деревьями, которые нужно будет срубить, оказываются фарисеи, люди, считавшиеся сливками религиозного общества того времени. И тут Иоанн снова указывает на Иисуса Христа. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». По поводу 11 стиха часто приходится слышать неверные объяснения, неверные толкования. Когда-то, когда я только-только стал христианином, Ко мне постоянно подбегали люди и говорили: «А ты крестился огненным крещением?» Мне становилось страшно. И мне начали объяснять, что каждый христианин должен креститься огнем и духом, и если в моей жизни этого не было, то с моим христианством что-то не так. Со временем, читая библейский текст и читая комментарии к этому библейскому тексту, я понял, что наиболее обоснованной и адекватной реакцией была моя первая реакция – страха. Идея крещения огнем действительно может внушить такой страх. Иоанн говорит о двух крещениях. Между крещением Духом Святым и крещением огнем огромное расстояние. Крещение Духом Святым происходит в жизни каждого христианина. Каждый из нас крещен Святым Духом в тот момент, когда мы покаялись, когда мы уверовали во Христа. Я понимаю, что среди моих слушателей и христиан есть люди, которые придерживаются другого мнения по этому вопросу. Спорить не буду. Я лишь говорю о том, как понимаю Библию, как понимаю Священное Писание. Так вот, каждый из нас уже крещен Святым Духом. Каждый из нас отождествлен со Христом. Не надо искать второго события, второго действия благодати. Не надо просить о каком-то особом крещении Святым Духом. Мы уже запечатлены и крещены Святым Духом. Ну а крещение огнем – это будущее. Это крещение суда. Это крещение второго пришествия Иисуса Христа. Мы с вами не будем крещены огнем. Крещение огнем проходят те люди, которые не приняли Иисуса Христа в свою жизнь, которые не уверовали. Вот для кого крещение огнем. И теперь на вопрос о том, крещен ли ты огнем, я совершенно спокойно отвечаю: нет, и даст Бог, не собираюсь. Но кто-то скажет: а как же быть с деяниями апостолов, 2 глава, 3 стих? «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ключевое слово здесь «как бы». То, что описывается в деяниях апостолов, не было крещением огнем. Это были языки, которые были похожи на огонь. Во втором стихе второй главы Деяний апостолов мы читаем: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра». Опять слово «как бы». Это не был настоящий шум ветра. Он только звучал похоже. Это не были настоящие огненные языки. Они просто выглядели похоже. Это, конечно, не крещение огнем. Так что, говоря о крещении Духом Святым и огнем, мы можем быть совершенно уверены, что первое из них имеет каждый христианин. Второе, не дай Бог получить христианину, но он его и не получит. Оно не для верующего человека. 12 стих об этом же: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Иногда говорят и по-другому. Говорят о том, что вот будет огонь, и этот огонь будет отделять подлинных детей Божиих от тех, кто только примазывается. Вот это крещение огненное, и оно будет для всех. Неверующий человек не выдержит, верующий выдержит. Такое объяснение, однако, противоречит 12 стиху, который я только что прочитал. Аналогия пшеницы. Если предположить, что крещение огнем отделяет истинно верующих от примазавшихся, то получится, что в 12 стихе пшеницу от соломы также отделяют огнем. Если сгорит, то значит солома. Не сгорит – пшеница. Естественно, такая аналогия не выдерживает критики. Есть в Библии еще один образ. Это образ металла и, в частности, золота, которое очищается огнем, которое плавится и тогда таким образом избавляется, очищается от всяких загрязняющих его примесей. Вот такое очищение в нашей жизни действительно есть. Бог проводит нас через испытания, и в этих испытаниях мы меняемся. Но речь тут идет не о крещении огнем, а именно об испытаниях. И вот 13 стих. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил». Остановимся на минутку здесь и зададимся следующим вопросом. Почему Иоанн удерживает Иисуса Христа? Вот в предыдущих стихах мы видели, что Иоанн удерживал еще одну группу людей. Он удерживал фарисеев. Он говорил о том, что они должны сначала сотворить достойный плод покаяния. Получается, что есть две группы людей, которых Иоанн не готов был допустить до крещения. В первой группе – фарисеи и саддукеи, религиозные лидеры того времени. Во второй группе вроде бы только один человек. Это Бога-человек Иисус Христос. В первом случае Иоанн не был готов допустить этих людей до крещения, потому что они хотели получить крещение без покаяния. А это невозможно. Во втором случае, с точки зрения Иоанна, это тоже выглядело как крещение без покаяния, потому что он отлично понимал, что Иисусу каяться не в чем. Еще раз, если крещение Иоанна Крестителя – это крещение покаяния, то в случае фарисеев и саддукеев оно невозможно, потому что покаяния не было. А в случае Иисуса Христа – оно невозможно, потому что покаяние неуместно. Ему просто не в чем каяться. И вот Иоанн говорит Иисусу: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Иисус говорит очень простую фразу, которой, оказывается, достаточно, чтобы переубедить Иоанна Крестителя. Иисус говорит: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И мы читаем, тогда Иоанн допускает его. Напрашивается совершенно очевидный вопрос. Почему Иоанн все-таки допустил Иисуса до крещения? Что такого сказал Спаситель, что так быстро изменило мнение Иоанна? Я думаю, что здесь есть несколько объяснений, несколько ответов на этот вопрос. Но прежде всего нам нужно будет разобраться, зачем же Иисус сам принимал крещение. Каяться ему не в чем. Так что же тогда? Прежде всего, и это главное, его крещение стало его отождествлением. Слово «баптидзо», греческое слово «крещу», буквально значит «отождествляю». Если мы погружаем деревяшку в краску, то она выходит из этой краски измененного цвета. Она окрасилась. Она отождествилась с этой краской. Краска стала частью этой самой деревяшки. Точно так же и крещение есть отождествление. И вот это слово «отождествление» здесь ключевое. Принимая крещение, Иисус отождествляется с нами. Приведу простой пример, который поможет показать, насколько это важно. Представьте себе, что вы познакомились с человеком, который, как вам кажется, может стать вашим хорошим другом, вашим приятелем. Вы видите, что он такой же, как вы. Он стоит на одном уровне с вами. Ну и, допустим, вы идете с ним вместе в какую-то, я не знаю, очередь, да, в столовую. Пример, может быть, для кого-то из вас уже это прошлая ваша жизнь. Это студенческая столовая. И вдруг, когда вы собираетесь войти в этот зал, он говорит: «Знаешь, у меня другой зал. У меня там все иначе. Там официанты ходят, там подают совершенно другие блюда. Так, давай так. Ты иди стой в очереди, я тоже к себе пойду пообедаю. Ну и через часок встретимся, дальше побеседуем». Уверяю вас, даже если вы сделаете вид, что все в порядке, ваше отношение к этому человеку изменится. Почему? Потому что он, во-первых, не был готов отождествиться с вами, ну, то есть не пошел в вашу очередь. И, во-вторых, не пригласил вас отождествиться с собой, не взял вас в свой зал. На этом, кстати, основано общественное неравенство. Мы понимаем, что кто-то из тех, кто живет вроде бы рядом с нами, уж никак не может с нами отождествиться. Теперь представьте себе, что было бы, если бы Иисус сказал: «Да, я пришел на эту землю, но у меня была особая столовая, и в этой столовой все лучше, круче, чище, чем у вас».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, начиная свой земной путь, Иисус отождествляется с нами, принимая крещение у Иоанна Крестителя. Он знает, что должен пройти этот путь целиком. У пророка сказано об Иисусе, что он к злодеям причтен. То есть в нем должно исполниться все то, что уместно в жизни обычного человека. Значит, и крещение он также должен пройти. Это самое важное. Сразу скажу о некоторых ошибочных ответах, которые приходится слышать. Иногда говорят о том, что Иисус прошел крещение для того, чтобы показать нам пример. Эту фразу используют для того, чтобы мотивировать людей в церквях принимать крещение. Тут есть одна опасность – начать рассматривать всю жизнь Иисуса Христа как некий пример нам. Живи как Иисус. Знаете, в чем проблема? Человек пытается сделать это сам и в какой-то момент говорит: «А я не могу. Я не могу и не буду». Теория примера об этом разбивается. Кроме того, теория примера разбивается еще и о тот факт, что Иисус был свят. Если Иисус просто показал нам пример, то пример чего? Если крещение Иисуса Христа рассматривать как пример, то это будет пример лицемерия. Догадались, почему? Иисус говорит: «Ну, я, конечно, свят, но вот чтобы быть как вы, чтобы показать вам пример, я сделаю это». Крещение без покаяния. Но это примерно то же самое, что и крещение фарисеев, о котором мы читали раньше. И еще один момент, который нужно здесь добавить. Ведь Иисус пройдет еще одно крещение. Это будет крещение в смерть. Это крещение, через которое проходим и мы с вами. То есть то, что происходит здесь, в третьей главе, это начало пути, по которому действительно мы пройдем вместе с Иисусом. Но не потому, что Он показал нам пример, а потому, что Он просто берет нас за руку и ведет вот по этому непростому пути. Как стать христианином? Мы уже говорили о том, что мы становимся христианами через покаяние, через крещение Святого Духа, через отождествление со Христом. Признавая, что мы грешники, и прося Иисуса Христа жить в нашей жизни, мы становимся сопричастны Ему. Знаете такие слова, как причастие или Евхаристия? Вот то, что происходит с нами в церкви, наше участие в таинствах, это и есть продолжение того, что начинается в момент нашего покаяния. Мы идем дальше, и в 16 стихе мы читаем удивительную вещь. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и се глас небес глаголющий: Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иногда говорят, что Троица – это измышление Церкви, причем Церкви на более позднем этапе ее развития. Иногда говорят, что до Константина никто не знал про Троицу. А вот ведь смотрите, евангелист Матфей, так или иначе, учит о существовании Троицы. Да, он, конечно, не использует эти слова. Он говорит по-другому. Но в этих двух стихах Самый важный момент жизни Иисуса Христа, если не считать его распятие и воскресение, появляются все три ипостаси Троицы. Смотрите. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды». Иисус, второе лицо, вторая ипостась, появляется здесь. «И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Дух Божий, Дух Святой, третья ипостась Троицы, которая также присутствует здесь. «И все глаз с небес, глаголющий, сие есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Третья ипостась Троицы – Бог Отец, который возвестил свою оценку происходящего. Помните, что вопрос Иоанна Крестителя заключался в том, зачем креститься Иисусу? Ведь все и так понятно. Он и так праведен. Вопрос стоял в том, как Бог относится к этому событию. Ответ Бога Отца на этот вопрос звучит в 17 стихе. Бог Отец не просто согласен, но и одобряет все, что происходит. Иоанну не о чем беспокоиться. И тут мы переходим с вами к 4 главе. Начало 4 главы важно читать в контексте слов, записанных в 17 стихе 3 главы. «И се глас с небес глаголищий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И в 4 главе, через 40 дней, на протяжении которых Иисус находился в посте, он был в пустыне, так вот по завершении этих 40 дней к нему приступает искуситель, сатана, и говорит: «Если ты Сын Божий». Только что было четко сказано: «Ты Сын мой возлюбленный». Сатана говорит: «Если это так, тогда сделай то-то и то-то». В искушении сатана ставит под сомнение не что-нибудь, а Божие Слово. Так было в 3 главе книги Бытия, когда сатана, змей, обращаясь к Еве, говорит: «Истинно ли сказал Бог?» Более того, в искушении сатана пытается призвать Иисуса поступить по-своему, сделать так, как угодно сатане. Три искушения, о которых мы с вами читаем, параллельны искушению Адама и Евы в 3 главе книги Бытия. Мы с вами увидим через несколько минут буквально и еще подробнее в следующий раз, как это может быть. Но прежде всего возникает вот какой вопрос. Что же это за искушение Иисуса? Мог ли Иисус поддаться искушению? Я знаю, что разные люди, в том числе и разные христиане, на этот вопрос отвечают по-разному. Мой ответ очевиден. Нет, Иисус не мог поддаться искушению. Значит ли это, что искушение перестает быть сильным, перестает быть мощным? То есть Иисус не мог поддаться, потому что искушение не такое мощное. Нет, тоже нет. Искушение самое мощное из всех, которые можно себе представить. И все же Иисус не мог поддаться этому искушению. Дело в том, что и это искушение допустил Бог. Есть два понятия, которые близки друг к другу и зачастую переводятся одним и тем же словом. Но понятия эти различны. Это искушение и испытание. Испытание – это когда мы напрягаем силы другого человека, ну или даже не обязательно человека, чтобы показать, что он выдержит. Искушение – это когда мы делаем то же самое, но для того, чтобы сломать. Представьте себе две компании, каждая из них испытывает сначала свой продукт, но потом продукт конкурента. Когда компания испытывает свой продукт, она делает все для того, чтобы продукт этот выдержал испытание и для того, чтобы в конце концов показать, насколько он качественен. Испытывая же продукт конкурента, Она будет стремиться сделать так, чтобы он провалился, не выдержал. Представьте себе двух преподавателей, принимающих экзамен. Первый из них, даже когда студенту приходится туго, ходит по комнате и говорит: «Ну да, да, вот еще чуть-чуть, вот». Он даже помогает студенту, если надо, но аккуратно, чтобы по возможности не было заметно. Второй преподаватель потирает руки, говоря: «Вот я тебя поймаю, вот я тебя посажу, вот по этому минному полю ты не пройдешь». С точки зрения сатаны, искушение Иисуса Христа могло быть всем чем угодно. Нам это не столь важно, мы тут не сатану изучаем. С точки зрения Бога, сатана был допущен к этому искушению для того, чтобы показать: Сын Божий выдержит. Он пройдет через все. Он идентифицируется, отождествится с людьми, но обязательно выдержит. Иисус доказал, что Он такой же, как и мы. И вот это было наиболее важным. Итак, три искушения. 4 глава, 3 стих. «И приступил к нему искуситель и сказал: „Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами“». Ну что в этом, в принципе, плохого? Иисусу хочется есть. Бог сам создает хлеб. Хлеб — это, в общем, неплохо. Проблема в том, что сатана хочет добиться цели не Божьими, а своими методами. Вот это искушение от плоти. Каждому из нас, конечно, нужно есть. У каждого из нас есть определенные желания. Вопрос лишь в том, как мы достигаем исполнения этих желаний. Божьи у нас методы или нет? Иисус отвечает искусителю так: «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иисус обращается к Священному Писанию. И цитатой из книги Второзакония, 8 глава, 3 стих, отвечает на искушение сатаны. Стих 5. «Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: „Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедуют о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Это известнейший псалом, это 90-й псалом, псалом, который многие выучивают, просто чтобы знать его. Вот сатана его тоже цитирует. Иисус сказал ему: «Написано также: „Не искушай Господа Бога твоего“». И опять он отвечает на библейскую цитату другой библейской цитаты. Это второе искушение оказалось физическим искушением. И ответ Иисуса Христа из 6 главы, 16 стих книги Второзакония. Я думаю, сатана очень не любит книгу Второзакония, при том, насколько активно и часто Иисус ей пользуется. А дальше было третье искушение. К сожалению, сегодня у нас уже нет времени о нем говорить, но в следующий раз продолжим. Помните, ответ на любое искушение у нас есть. Вопрос лишь в том, умеем ли мы этим ответом пользоваться. А пока, друзья мои, всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Но у нас, друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы прочитать ваши сообщения, для того, чтобы поговорить с вами. Что вам показалось наиболее интересным сегодня? Пишите, звоните. Theos.fm – наш сайт. Можно написать через сайт. Радио Theos – наше мобильное приложение для iOS и Android. И телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Разумеется, ваши звонки мы сегодня тоже послушаем. Владимир пишет, отвечая на вопрос, который я задавал еще в прошлый раз. «Меня удивляет, почему Христос предстал перед людьми не царем, а бомжом». И помните, я ставил этот вопрос вам, друзья, предлагал вам подумать над этим, поразмышлять. ответов на этот вопрос мы не получили. Может быть, и не случайно не получили, потому что в вопросе есть, ну, как мне кажется, некая неточность. Иисус предстает и царем, и бомжом. Понимаете, если для нас Иисус просто бомж, то как тогда объяснить такие моменты, как, ну вот, он обращается к людям, он проповедует, и идет его Нагорная проповедь, и люди говорят о том, что он учил как власть имеющий, а не как фарисеи. То есть он не учит, как обычные человеческие учителя. Как объяснить тогда воскрешение, да, вот когда он воскрешает людей? И его воскресение также. То есть, я понимаю, о чем вы, Владимир. Иисус действительно предстает и бомжом тоже. Но, скажем тогда так, это и царь необычный, который готов умереть за своих людей, умереть за свой народ, который готов себя отдать. Понимаете, человеческие цари обычно поступают иначе. Они приносят других в жертву себе. Иными словами, у них есть определенные интересы, которые называются часто интересами государства. И вот в защиту этих интересов, ради этих интересов, царь, человеческий правитель может приносить в жертву других людей. Ну и такая смерть будет считаться даже почетной. И Иисус ничего подобного не делал. Он сам стал жертвой ради людей. Так что и царь он необычный, и бомж он уникальный. На самом деле более. Он и Бог, и человек. И то, и другое совмещается. Алексей из Казахстана задает вопрос, который очень близко подходит к тому, что пишет Владимир. Поражает в Евангелии тот факт, что хотя Иисуса со всех сторон притесняют, он таки шел на Голгофу, и одни из последних слов сказал «Отче, прости им». Я не туда посмотрел, это не вопрос, конечно, это комментарий, да, комментарий от Алексея. А притесняют, он идет на Голгофу, и он взывает о прощении для этих людей. Опять вот это уникальный и царь, и бомж. Он не пытается рассчитаться, он не пытается доказать свою правоту. Он готов прощать. Понятно, что это прощение будет не вечным. Понятно, что придет момент, когда Бог спросит с каждого из нас. Но вот в своем служении, в своей земной жизни Иисус действительно предстает прощающим. Но также, давайте здесь не будем слишком сгущать краски, потому что, с одной стороны, да, он говорит, Боже, прости, Отче, прости им, а с другой стороны, он весьма сурово общается, например, с фарисеями. Мы будем это читать в 24-25 главах Евангелия от Матфея. Весьма сурово, друзья. Еще один комментарий. Это пишет Денис. Денис из Эстонии, наш постоянный слушатель. Да, да, вот это комментарий на вторую, ко второй главе. «Да этот Ирод такое зло совершил. Именно от него бежит Иосиф и Мария с младенцем». Вот что шокирует. Можно же было остановить Ирода, не позволив этому злу совершиться. Я понимаю, что так оно должно было быть, но это действительно кровавая картина, и она будоражит. И она будоражит. А вот почему Бог не остановил Ирода, когда было истребление младенцев? Почему Бог не остановил вот эту кровавую картину? Я думаю, Денис, что это вопрос, на который мы окончательно не ответим до вечности. Один из тех вопросов, которые так и останутся в подвешенном состоянии. Уверяю вас, что это не единственная картина кровавая, которую Бог мог бы остановить, но не остановил. Вот начиная с того момента, да, когда Адам и Ева согрешили. И, между прочим, начиная с того момента, когда для того, чтобы покрыть их грех, Бог сделал кожаные одежды. И самая кровавая картина когда Бог не остановил жертву своего Сына, жертву Иисуса Христа. Мог остановить, но не остановил. Почему? Я не берусь сейчас взять и ответить на этот вопрос. Я могу сказать о том, что да, таков его замысел, да, ему нужно честное, искреннее, настоящее покаяние. Это все так. И вот тут возникает определенный разлад между эмоциями и разумом. Вот разумом мы понимаем абсолютно логичное объяснение, почему он это не остановил. В эмоции все равно не укладывается. И в данном случае, Денис, я вам просто скажу, что я вас понимаю. Константин пишет: «Здравствуйте. Откуда произошел обряд крещения? Есть ли примеры в Ветхом Завете?» Константин, я думаю, вы даже не оцениваете, насколько глубокий вопрос вы только что задали, потому что это вопрос, по которому у разных христиан тоже есть определенная разница мнений. Отвечу достаточно коротко на этот вопрос, потому что у нас времени не так много. Есть христиане, которые видят нечто общее между крещением в Новом Завете и обрезанием в Ветхом Завете. Вот обрезание указывает на идентичность, на принадлежность человека к еврейскому народу, Ветхий Завет, крещение к народу Христову, к церкви в Новом Завете. И есть определенная доля правды, я думаю, доля истинности вот в этом. Но я все-таки не соглашусь с этой мыслью, не соглашусь вот почему. Обрезание делалось на восьмой день. Человек делал обрезание, и это была скорее вера его родителей. Крещение, новозаветное крещение, производится тогда, когда человек уже понимает, что делает. Это не крещение младенца. Это крещение уже в определенном возрасте, в зрелом возрасте. В таком возрасте, когда человек может понимать, что он делает и почему он это делает. То есть это конкретное уже исповедание веры вот этого человека, данного человека. Обрезание, ветхозаветное обрезание, это скорее вера родителей. Да и то там часто обрезание делалось просто потому, что положено, просто потому что так надо. Да? Далеко не всегда израильский народ отличался великой верой. Крещение – знак веры самого крещаемого. Что еще? Баптидзо, я крещу, да, крещение как погружение. А слово баптидзо изначально обозначает именно отождествление. Вы берете металлический какой-нибудь брусок, опускаете его в краску, и вот он выходит из краски, и он покрашен. Краска осталась на нем. Человек входит в воду сухой, он выходит из воды мокрый. Вода осталась на нем. Это его отождествление с этой водой. Но когда мы читаем Новый Завет, там не просто с водой. Мы крестимся, и Павел об этом говорит в послании к римлянам, в Иисуса Христа. То есть мы отождествляемся с Ним. Вот это важная тема. Я показываю своим действием, я показываю этим крещением, что произошло во мне. Во мне произошла некая внутренняя перемена, в результате которой я стал другим человеком, потому что Христос работает во мне, Он работает внутри. И вот это я проявляю и принимаю крещение. Это абсолютно осмысленное действие. Это проявление того, что во мне произошло. Обратите, пожалуйста, внимание, что после того, как сам Христос принимает крещение от Иоанна Крестителя, начинаются испытания, начинаются искушения. Сатана как бы спрашивает: а вот оно правда? А вот оно реально? Ребенка восьмидневного, который прошел обрезание, так испытывать было бы совершенно бессмысленно. А Бог нас испытывает. Завтра продолжим об этом разговор. Программа «По страницам Библии». Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.